Ну и остался нам по существу только самый хвостик. Совсем немного от беседы осталось. Фактически ответ на первый поставленный вопрос, почему же Иешуа не был помазан. Несмотря на то, что с точки зрения Рамбама, воцарение Иешуа, а с точки зрения Рамбама, процесс его рукоположения Моше был именно процессом воцарения, он нуждается неизбежно, обязательно, в обязательном порядке нуждается в помазании. Ну вот основное мы поняли на самом деле уже, просто Иешуа, он отличается от всех других королей, которые были позже, и сравним только с Моше Рабейну. То есть с точки зрения своей вот особости, уникальности своих взаимоотношений с Торой, он подобен Моше Рабейну и принципиально отличается от всех последующих правителей. Именно поэтому в том поколении необходимо было, чтобы он был единовластным правителем, одновременно и королем, то есть ну вот, распорядителем административным, представителем исполнительной власти, и одновременно представлял власть со стороны Торы. А в последующих поколениях в этом необходимости не было. Но мы так и не ответили на исходный вопрос. Страница 196, пункт С. Алпи зеветман их фарштейн фарвоз мину и шелья еще из гивендур смиха давка он не дурх мишихо. Отсюда понятно, почему отсюда на основании вышесказанного станет понятно, также почему назначение Иешуа было осуществлено именно через рукоположение, а не через помазание. Вибалда замелых из амикабл фундем бейздин агодль, поскольку король является получателем от великого Бейздина. На прошлом уроке вторая основа, несколько тем было рассмотрено, заключительная большая тема была в том, что король, несмотря на то, что он бесконечно превосходит с точки зрения своей власти применительно к народу главу Бейздина, несмотря на это, он на самом деле с главой Бейздина не находится в какой-то оппозиции, скажем, в состоянии конкуренции, там, борьбы за власть. А вот кто вот это будет решать, а кто это будет решать? Он является продолжателем дела, которое определяет Аль-Бейздин, которое определяет глава Сангедрина. То есть его сверхзадача – это воплощение тех решений, которые принимает Сангедрин. Воплощение власти Торы в еврейском государстве. Ну, на самом деле, по большому счету, в такой большой перспективе во всем мире в целом. Так вот, поскольку король в этом плане, он является получающим началом, то есть вот, ну, вторичным началом получается, на самом деле между ними единство, поэтому должно быть, поэтому о вторичности и первичности речи идти не может, по большому счету, но на каких-то сегментах этого процесса можем выделить дающее начало, принимающее начало. В плане власти глава Бейздина является принимающим началом от короля, насколько я понимаю, а в плане реализации вот общего дела король получающий от Аф-Бейздина, который ему выдает закон Торы, в скобках Рэбби говорит, «Воз гитару из мя миш пататия». Канал. «Издер фун фарштандик». Отсюда понятно, «Бенеге отсюда нэсиюс фун и ешуин». Отсюда понятно относительно правления Иешуа, «Валдер зэ фун мейше». И подобным образом также и Мойше, поскольку они с этой точки зрения являлись одним совершенно. «Восергот гигат бейды иньон и несиус», который в себя включал обе идеи несиус, обе идеи правления. «Саям мэдахун сай несиус атеира», как правление королевского, так же и правление со стороны Торы. «Индер даргафун мэлых канал», на уровне, на той же ступени, что и правление короля. То есть, один из основных хидушей прошлого урока, это то, что Мойше и Иешуа обладали властью Торы, которая была по своей ступени равна исполнительной власти, как она проявлялась, скажем, в последующих поколениях. «Аз динесиюс амилуха, из баим гевен агэмших ватэйцоя фун зайн несиюс батэйра». То есть, внутри самого Иешуа, как бы, ну и подобным образом, также внутри Мойша, присутствовала та же самая закономерность. То есть мы с вами выше, помните, поставили вопрос, когда там после определенного этапа прояснения обстоятельств, мы с вами поставили вопрос, ну хорошо, но ведь на самом деле действительно есть две стези, две сферы власти. там, исполнительное и законодательное, и от этого никуда не уйти, почему бы их, собственно, не разделить, не поставить над ними ответственными там, разных людей, как предлагал Мойша, получается, с точки зрения Мегаламукис. Так вот, эти две сферы власти, они присутствовали и были актуальны также во время правления и Мойша Рабейну, и Йошуа бен Нуна. Нас больше интересует, разумеется, Йошуа бен Нун. То есть, он, являясь одновременно и Авбейздином, и властителем со стороны Торы, и королем, он внутри себя, на самом деле, вот тоже объединял подобным образом правление со стороны Торы и правление королевское. В последующих поколениях это было действительно раздельное правление. И властители со стороны Торы, Носи, глава Сангедрина, Носи Сангедрин, и король служили в такой паре, в которой король являлся с точки зрения властной, бесконечно более возвышенным, бесконечно более могущественным, властным началом, нежели глава Сангедрина, но при этом являлся получающим от главы Сангедрина в плане постановки задач, скажем. Так вот, внутри Йошуа, так как он был единственный правитель, в нем происходило то же самое. То есть, в нем эти два начала находились в том же самом соотношении. Доз есть икориньон и исвавоз эрес носи батейра эрес мойсер ганс тейра цуидн. То есть, получается, как в нем воплощалась эта закономерность, главным в нем было то, что он являлся властителем с точки зрения Торы, он передавал Тору евреям. У Нойса в лазе из Баим Гевенда Даринина Милуха в дополнение к этому, как продолжение этого, как развитие этого, там, реализация того, что определялось Торой, которую он передавал, в нем присутствовала также идея царственности. Эйсудруфирндер Мишпататыр Свишн Демам Исроль. То есть, вот добиться того, чтобы Тора соблюдалась сыновьями Израиля, это функция короля. И по этой причине его назначение происходило именно через смиху, через рукоположение. Наверное, самоочевидно, что рукоположение – это инструмент, который, собственно, в современном языке смиха, раввинский документ, документ о признании человека раввином, полномочным решать те или иные вопросы, он называется смиха, рукоположение. Рукоположение в той форме, в которой оно существовало, начиная с Моше Рабейну и в течение многих поколений после этого, до определенного момента, до определенной стадии римского владычества, когда по тем или иным причинам, до конца на самом деле неясным, рукоположение исчезло. Рукоположение существовало как институт передачи именно власти с точки зрения Торы. То есть человек, когда рукополагали человека, тем самым наделяли его определенным духовным потенциалом. Это и мистический процесс, разумеется, в определенном смысле. Там Моше Рабейну рукоположил 70 старцев, и они обрели силы, которых у них не было до этого. То есть сам этот процесс, это был такой процесс, ну, в том числе, передачи сил. Так вот, в дальнейшем, когда эти старцы рукополагали своих учеников, происходило нечто подобное. И наделение сил и наделение полномочиями, здесь именно имеется в виду наделение полномочиями в области Торы. То есть до рукоположения ученик мудреца, он не вправе решать определенные задачи, а после того, как его рукоположили, он обретает право решать определенный, там, заниматься определенным кругом вопросов наравне с другими мудрецами. Помазание же – это специфически королевское дело. То есть, это помазание, это для королей. Когда человека посвящают в короли, вот его помазывают. Ну и понятно, к чему Рэбе ведет. Поскольку Йошуа в этом ключе, вот в его внутренних взаимоотношениях, во взаимоотношениях между его внутренним Авбейздином и королем, в основном был Авбейздином, и от Авбейздина зависим был король. Король являлся продолжателем дела, которое затеивалось Авбейздином. То поэтому он был рукоположен именно образом смехи. Потому что мешиха, помазание, которое относилось к его королевской власти, это было уже нечто вторичное. Еще раз только словами Рэбе. Ундерфар из Зайнмину Гевен Дурхсмиха, и поэтому его назначение происходило через рукоположение. Демешиха Восамелых Дарв Гобны из Матроса Цу Ойфто ныне нам Луха, поскольку помазание, которое должен получить король для того, чтобы ввестись в королевскую власть, задача его осуществить именно царственность. Алдерах Вималхус Шоул, наподобие царственности Шауля, Раеса Рамбам Канал, где выше Рамбам там приводит пример, показывая, что обязательно помазание, Рамбам приводит в пример Шауля. А почему он, мы там выше задали вопрос, а почему, а Яишева как же? Так вот, поскольку Шауль, он был именно королем, а Авбейздином был при нем другой человек, то есть он отвечал именно за королевскую часть, то поэтому для него было необходимо помазание. Машенкин Малхус и Иешуа, что не так относительно Малхуса с царственности Иешуа, но и Цартиейно, тот, кто там Мойше Рабейну предположил, что его дети будут королями, а Всевышний ему ответил, нет, тот, кто посадил смоковник, смоковницу, тот и будет пожинать ее плоды, тот и будет есть ее плоды. Вот Яишуа, который посадил смоковницу, и из икора на сиюз бенинатыр, его существо, и главное в нем, это именно Несиюс в области Торы. Он дерибер вавер зиоев гитондрусмиха, и поэтому данное осуществление его в этой позиции, в этом смысле, в этом ключе, осуществляется именно через рукоположение в свободными тейры давка, которые связаны именно с Торой. Давка бенегетсу тойрова и роя зогмен смухин ишми пииш, смуху лону вихуду, именно применительно к Торе и указанию, то есть к праву давать указания. Смиха, она осуществляется лейероя. Смиха наделяет человека способностью давать указания в тех или иных областях. Понятно, что любой человек, в том числе мы с вами, вправе изучать Тору, и не только вправе, но и обязаны изучать Тору, в том числе изучать аллахическую ее часть, и заниматься, и на самом деле, как Рэба объясняет, отдельно это целая тема. С целой темой стало в 1751-52 годах, что каждый из нас вправе совершать хидуш в Торе. И обязан пытаться совершить хидуш в Торе, и более того, обязан попытаться его там опубликовать, как-то распространить, с соблюдением определенных условий, разумеется, но вот так или иначе должен быть на это нацелен. То есть каждый может изучать Тору, но не каждый может давать аллахическое указание. И вот именно в плане Торы и права давать указания на основе Торы, то есть выносить закон, выносить, вот как Авбездин, выносит закон, на основе которого, который проводит в жизни король. Вот в этом смысле необходима смиха. И поскольку в Яишуа главным была именно эта часть, то есть вот он был в основном Авбездином, а король в нем самом получал всего лишь, принимал, вот, реализовывал то, что его внутренний internal Авбездин решал, по этой причине он был рукоположен, а не помазан. Юд. Лойден Ойбет де Монтен Бьюр. В соответствии с вышеупомянутым объяснением Мизехфаштандик также становится понятным, что то, что говорится в Мидреше, а Шоул из Гивендер Мелех Ришен из Клол Ниткен Стира, что то, что Шауль был первым королем, это нас должно, по идее, нас должно это насторожить. Правда, мы с вами проговорили в самом начале изучения беседы, сделали некоторое предисловие, с точки зрения которого вроде как было понятно, что Шауль являлся первым королем в том ключе, что именно вместе с его царствованием именно его царствование попросили евреи, он был дан евреям по требованию, то есть именно в русле поместить над собой короля. Именно вместе с ним были свыше, через пророчество, детализированы законы царства, полученные законы царства, которые до этого не были озвучены. Ну и поэтому он, мол, первый король. Но здесь, после наших рассуждений, мы получаем возможность объяснить, ну, совсем бескомпромиссно, совсем без натяжек, скажем, почему Шауль называется первым королем. Потому что все-таки, даже после всех сейчас прозвучавших объяснений, скажем, у нас все равно может возникнуть вопрос, ну как же, почему же первый король-то все-таки? Но все равно же было правление в еврейском народе, вот правление Мойши и Йошуа, которое с точки зрения Аллахи Рамбам называет королевским правлением. То почему же тогда Шауль первый король? Так вот это не является, с точки зрения наших объяснений, которые мы дали сейчас, в этом нет никакого противоречия цудем восвет гизокн Рамбам, тому с тем, что говорится в Рамбаме, в Экаме Мидроши Хамейну и во множестве толкований наших учителей, наших мудрецов, а с Мойши Рабейну Валдер за Йошуа Мгигат один Мелех, что и Мойши Рабейну и Йошуа, они, да, обладали законом царственности. Если я правильно понимаю, шуевцам, которые следовали за ними, они, ну вот, обладали таким статусом, не обладали Дин Мелех, то есть закон царства в отношении них был не актуален. Они были чем-то вроде, я забыл, как это называется, вот на время безвластия, когда назначают человека, на время, когда нет королевской власти, назначают управляющего страной, как бы. Ну вот, регент. Так вот, как увязать между собой говорящееся в Мидраше, что Шауль это первый король, и, тем не менее, все-таки, даже с точки зрения аллахической, признаваемое наличие закона царства применительно к Мойше и Йошуа. Вальдергедер Амлуха фон Мойше и Йошуа из Гевена Нандергедер Лигамри фон Малхус фон Шоу Видовит. А ну, с точки зрения наших рассуждений, тут уже отвечать-то особенно не на что. Дело в том, что определение царственной власти, определение царства в исполнении как бы Мойше и Йошуа совершенно по-другому определялось, совершенно другое было определение царства Мойши и Йошуа по отношению к царству Шауля, Давида и последующих королей. «Бай Мойши ве Йошуа издин Исиюс Амлуха гевена тофель фун Исиюсом Батейра». То есть, в Мойше и Йошуа в них совмещались вот эти два начала правления в области Торы, то есть они занимались обоими сферами, и в них из этих обоих сфер царственность была вторичной, ну, в каком-то смысле даже вот подавляемой их владычеством в области Торы, вплоть до того, что Йошуа, видите, не помазывался, а рукополагался. В Алпиза, в последующих королях царственность, она была единственной составляющей, и она была вот такой самодавлеющей составляющей, то есть тем, что определяло их полностью и целиком. А занятие сферой власти в области Торы, это было какое-то вот стороннее, это отдельный человек был, и более того, мы, помните, мы с вами процитировали Рамбама относительно того, что король не имел права участвовать вот в этом законодательной работе, в работе с законодательством. «В Алпизе вертых фаренфюрт фарвоз мегги финтнит инхумаш бефируш». И отсюда станет также понятно, также мы получим ответ на вопрос, почему мы не обнаруживаем в Писании, высказанном напрямую, «Азмидарф мейшех зайна мелехом митшемина мишхо», что надо помазать короля маслом помазания. То есть, вот это требование, оно почему-то в Пятикнижии не фигурирует. «Делахиура тамуга», на первый взгляд, странная штука. «Ибалф мину мелех изамитсвен фуреши своё веками протим бог», поскольку назначение короля – это прямая обязанность, то есть это вот вещь, которая относится к заповедям Торы, это не то, что там установление мудрецов какое-то, включая детали, которые к этому относятся. «Год гидар штейнин тейра, а зайн милуй мину и кум кум ду шемина мишхо». Вот это назначение короля – это обязанность, и, следовательно, то, если это назначение, оно действительно совершенно с необходимостью нуждается в помазании, то тогда помазание как-то должно было бы в Торе быть высказанным, как требование. «Алдерах визштейт дердин фон мишихас коин годлен мишуах милхома». Наподобие тому можем даже пример привести, где мы видим полную аналогию. Первосвященник должен быть помазан маслом помазания. Тот священник, который выходит вместе с войском вот туда, к театру военных действий, и должен их предостерегать там в определенных ситуациях, если помните, в Суэте это подробно описывается, должен произносить, ну, там, производить определенный важный ритуал воинский, называется Машуат Милхома, помазанник военный, помазанник в связи с войной. Они оба обязаны быть помазаны маслом помазания, и это требование Торой высказывается напрямую. То есть, так как это необходимое мероприятие, без этого первосвященник не является первосвященником, Машуат Милхома не является Машуат Милхома, Тора высказывает это требование напрямую. Почему же применительно про короля Тора говорит, «Сомтосим алэхамэлэх», «Поставь над собой короля», а его помазание ни слова. «Ваалпи аналис досмуван», и в свете вышесказанного это становится понятным. «Дэринья нам луха видос сойс гиштэлт мямилхатхил алпитэйра». Идея царствования, как она выставляется изначально Торой, «Восазоис досгивен баймойшуно баймималым кеймэ Иешуа», это то царство, которое реализовывали Мойше и Иешуа. Ну, понятно, что Мойше и Иешуа – это фигуры, которые присутствуют в Пятикнижии. А последующие короли, они уже там, персонажи Танаха. Так вот, получается, что царство, о котором говорит Тора, его образцом являются Мойше и Иешуа. То есть, правители, мягко говоря, специфические. «Изна нейфен аздер мелех из оих аноси батейра». То есть, это такое правление, в котором король, он одновременно властитель в области Торы. «Увимейла дафмера нитн куменцу шемена мишхой». По этой причине для его помазания использовать, для его помазания, в его помазании нет необходимости. И поэтому, мол, Тора не обсуждает этот вопрос напрямую. «Ундос вос мину мелых дарв зайн давка друг шемена мишхо», а то, что по назначению короля должно происходить именно благодаря помазанию, «год зихой в гетон шпетер», это реализовалось позднее, «вен шоул год гидартен верн дер мелых», когда потребовалось сделать королем Шауля. На этом беседа заканчивается. У меня, естественно, появился вопрос, а почему, собственно, как этим можно оправдать то, что Тора напрямую не высказывается относительно помазания. Дело в том, что многие вещи среди обязанностей Торы, они были невыполнимы на историческом этапе, о котором говорит Пятикнижие. Я не знаю, все законы, связанные с землей Израиля, поскольку Тора обсуждает исторический этап, повествует об историческом этапе, который предшествовал вхождению в землю Израиля. И тем не менее, Тора перечисляет множество и заповедей, и их деталей, которые касаются того, как евреи будут там в земле Израиля проживать. Вот эта обязанность «Сом тосим алеха мелех», «Поставь над собой короля», она на самом деле, на первый взгляд, она вообще не была реализована именно правлением Мойше и Иешуа. Мойше и Иешуа – это все-таки очень специфические короли. Вот как раз почему, собственно, столько обсуждения по этому поводу, потому что, ну, называются королями все-таки короли, начиная с Шауля. А Мойше и Иешуа, разве они были поставлены народом, запрошены народом, скажем? И сама эта обязанность реализовалась, по большому счету, именно в Шауле, и тогда же появились законы царства, в частности, ну вот тогда, то есть понятно, что для Мойши и Иешуа помазание не актуально, и поэтому значимость его здесь, в рамках Пятикнижия, она ниже, наверное, необходимость указания об этом ниже. Но как можно сказать, что в связи с тем, что Мойше и Иешуа являются персонажами, королями, о власти которых говорит Тора в рамках Пятикнижия, из-за этого нет необходимости упоминать напрямую помазание, это я не очень понимаю. Если Тора говорит об институте царства, то, следовательно, она говорит о царстве в том числе, в том ключе, в котором это будет, в котором царство будет существовать позднее, когда помазание будет с точки зрения наших рассуждений необходимо. И точно так же, как она рассуждает там об отделении, не знаю, края поля в тот период, когда евреи уже там войдут в землю и ее, начнут заниматься сельским хозяйством, до того, как евреи вошли в землю и стали заниматься сельским хозяйством, вроде бы точно так же был бы резон обсуждать помазание. Но это уже мои самодеятельные рассуждения. Интересный момент обсуждается в 59-й сноске, касающийся того, что король Машиах тоже будет объединять в себе, подобно Мойше и Иешуа, будет объединять в себе вот эти два начала. Он будет одновременно и Мелех, и Рав. Отсюда возникает вопрос, а будет ли он нуждаться в помазании, или он будет нуждаться в рукоположении, как и Иешуа. И необходимо разобраться, почему в особенности в этом, потому что он называется Машиах, то есть помазанник. И, возможно, в этом отношении будет два этапа, и здесь неуместно более подробно внедряться в эту тему. Но сам вопрос интересен.